В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Доктрина президента Трампа. Почему первые шаги президента Трампа вызвали громкую критику со всех сторон? Что не разглядели критики в указе президента Трампа о приостановлении въезда в США граждан нескольких стран? Может ли указ представлять собой основу доктрины противостояния радикализму? Что позаимствовал Дональд Трамп у Джеймса Мэдисона? Имеют ли США моральное право закрыть свои двери перед беженцами? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с вице-президентом правозащитной организации Freedom House Арчем Паддингтоном, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом и правозащитником Юрием Ярым Агаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первые две недели президентства Дональда Трампа преподнесли сюрпризы всем. За две недели Дональд Трамп подписал десятки президентских указов, сделал целый ряд громких заявлений, которых бы хватило на несколько месяцев президентства любого другого лидера. Однако самой жаркой темой остается президентский указ недельной давности, согласно которому был приостановлен допуск в Соединенные Штаты на 3 месяца граждан 7 стран и прекращена на неопределенный срок иммиграция в США из Сирии. Президента критикует пресса, критикуют видные политики, критикуют ближайшие союзники, к критикам присоединился генеральный секретарь ООН. Многие правозащитники уверены, что указ президента противоречит Конституции, поскольку он отдает дискриминации по религиозному признаку. Политологи говорят, что этот указ приведет к ухудшению отношений с самыми разными странами, в том числе американскими союзниками. Но Дональд Трамп настаивает на своем. В четверг во время так называемого национального молитвенного завтрака, на котором присутствовали религиозные, политические лидеры, лидеры делового мира, президент Трамп, что называется, удвоил ставку. Он провозгласил, что немало людей пытаются приехать в США с тем, чтобы распространять насилие. «В ближайшие дни, — пообещал президент Трамп, — мы создадим процедуру, которая поможет гарантировать, что мы допускаем в страну только тех, кто полностью принимает наши ценности и отвергает любые формы угнетения и дискриминации». Вот как Арч Паддингтон объясняет повышенную активность нового президента и крайне эмоциональную реакцию на нее.
Я думаю, Трамп прибегает к искусной стратегии, подписывая один за другим различные президентские указы. Таким образом, яростно критикуемый указ о приостановлении въезда в страну граждан 7 мусульманских стран уже оказался в тени нового распоряжения президента о выдвижении кандидатуры Нила Горсача в члены Верховного суда страны. Таким образом, он создает образ решительного лидера, предпринимающего шаги, которые необходимо предпринять. Действуя так, я думаю, он отвечает и многочисленным критикам, которые говорят о его очевидных слабостях, таких как отсутствие личной дисциплины, отсутствие знаний и опыта в области государственного управления, посредственность некоторых фигур в его окружении. В ответ Дональд Трамп предпринимает действия, которые с его точки зрения будут приветствоваться электоратом.
Господин Паддингтон, иммиграционный указ Трампа, тем не менее, остается поводом для жесткой критики. В среду генеральный секретарь ООН объявил о том, что решение американского президента противоречит, по его словам, фундаментальным принципам и ценностям нашего общества. Многие специалисты, в том числе сотрудники Госдепартамента, предупреждают о том, что такой шаг будет контрпродуктивным.
Ну и что? Генсек ООН критикует Дональда Трампа? Президент Трамп давным-давно не скрывает своего презрения к этой организации. И нужно сказать, многие американцы, особенно те, кто проголосовал за него, разделяют это чувство. Чем больше представителей подобных международных институтов будут критиковать его, тем больше это укрепит его поддержку среди американских избирателей. Я лично согласен с теми, кто считает, что в долгосрочной перспективе подобные решения нанесут ущерб интересам США и обернутся политическими потерями для самого Дональда Трампа. Но я не думаю, что он сейчас думает о том, какими долгосрочными последствиями могут обернуться его нынешние решения. Он думает о том, как добиться поддержки американцев в первые месяцы президентства. Сейчас его уровень поддержки составляет около 35-40%. Ему наверняка хотелось бы, чтобы он был ближе к 50%. Без сомнения, большинство предпринимаемых им сейчас шагов будут с восторгом восприняты его ключевым электоратом.
Гораздо меньше публичного внимания привлекли указы Дональда Трампа, скажем, о санкционировании строительства нефтепровода для доставки канадской нефти в США или о борьбе с государственным регулированием. Указ о том, что каждое новое ограничение может быть введено только при условии отмены двух существующих, звучит революционно, не так ли?
Давайте посмотрим, как это указание будет осуществляться. Я за сокращение регулирования экономики, но этого не удавалось добиться никому из его предшественников. Хорошо было бы увидеть, какие конкретно путы, сдерживающие экономический рост, администрация Трампа сможет порвать. На мой взгляд, тревогу многих вызывает то, что Дональд Трамп действует нетрадиционно. Я не помню никого из его предшественников, кто бы развил столь активную деятельность в столь короткий срок. И причем в результате этой активности столь серьезно меняется направление нашей политики.
Кое-кто из сторонников Дональда Трампа сейчас говорит, что многие демократы столь же бурно не принимали Рональда Рейгана в роли президента.
Это не так. Рейган в самом деле действовал довольно необычно, но все-таки это нельзя сравнить с действиями президента Трампа. Самое главное, его акции не вызывали такого потрясения, какое вызывают действия Дональда Трампа.
Юрий Ермогаев, одна из особенностей, бросающаяся в глаза после двух недель президентства Дональда Трампа, это почти единодушная критика его действий, раздающаяся со всех сторон. Защитников действий нового президента почти не слышно. Как вы объясняете этот феномен?
Эта реакция, я думаю, была бы, во-первых, в основном независима от его действий, потому что демократы проиграли сильно, неожиданно для себя, в полном замешательстве, не знают, что делать, кроме того, что протестовать по каждому поводу. Более того, я хочу сказать, что, вообще говоря, это действие, они носят отрицательный эффект, даже если взять пример с его указом по поводу иммиграции, что они настолько демагогические и настолько не говорят о сути того, что делает Трамп, в частности, с этим указом, который есть за что критиковать. Но большинство высказываний и действий левых, они чисто демагогические и говорят о вещах, которых в этом указе просто нет. Например, там на запрет на мусульман и прочее. Что касается самого указа, он мне во многом не понравился. В нем настолько перепутаны разные вопросы, что возникают совершенно странные эффекты. Например, говорится о том, что мы не можем пускать людей из определенных стран, потому что от правительств этих стран мы не можем получить правильную документацию по поводу этих людей. Но это аргумент совершенно абсурдный в отношении политических беженцев. Потому что политические беженцы бегут из тех стран, которые они бегут от этих правительств. Ожидать, что эти правительства должны выдавать им документы или документы о них и ставить в зависимость жизнь этих людей или судьбу от того, что сделает их правительство, от которых они убегают, это совершенно бессмысленная вещь. Это все равно, что бульдозерами французский сыр давить. Это люди, которых мы должны спасать от этих правительств, а не ставить в зависимость от них.
Профессор Бернштам, этот указ Дональда Трампа о приостановлении допуска в США граждан нескольких стран вызвал, пожалуй, наиболее заметную вспышку гнева у многих. Наш собеседник указывает на один из его ключевых недостатков. Критики предупреждают о том, что этот указ может вызвать очередной прилив антиамериканских чувств среди мусульман. Юристы говорят о том, что он может противоречить американской конституции, поскольку в нем выделяется в качестве объекта действия определенная группа людей. Короче, можно сказать, многие считают, по большому счету, этот документ вредным. Вы, видимо, один из немногих, кто внимательно прочитал его. Ваше мнение?
У этого закона, мне кажется, три пласта, и один из них юридический, и он наименее важный. Второй, я бы сказал, такой гуманистический. И третий, он уже очень важный, это, собственно говоря, объявление идеологической войны, которую боялись объявить антизападным джихадистским течением все предыдущие администрации. И вполне возможно, что те, кто не согласны с идеологическим контекстом этого указа, вместо этого используют уязвимые юридические места и приводят вполне резонные юридические аргументы. Дело в том, что юриспруденция – это ведь не наука. Юриспруденция – это толкование основополагающих текстов. Так же, как богословие. Там берут Библию и все ее толкуют. Также юристы берут Конституцию и толкуют ее по-разному. Дальше вступают в действие суды. После федеральных судов дело переходит в апелляционный суд, где сидят три судьи и большинством 2-1 решают ту или иную сторону. А потом дело переходит в Верховный суд, где сидят 9 судей и большинством в один голос решают. В юриспруденции Конституции, что правильно или что неправильно, устанавливается именно голосованием, административным путем. И поэтому любой совершенно закон, даже совершенно неуязвимый, даже если он был написан по-другому, по чисто политическим причинам, к нему можно предъявить юридические аргументы, и эти юридические аргументы в устах серьезных влиятельных юристов будут вполне весомыми. Поэтому сейчас идет юридический спор, якобы, на самом деле о крупнейших политических вопросах. А крупнейшие вопросы вот какие. Находится ли Америка и Запад в состоянии идеологической войны с джихадистским революционным движением по всему миру? И второй вопрос, как соотнести интересы всего общества с индивидуальными гражданскими и политическими свободами? Это очень сложный вопрос, и по этому вопросу идут принципиальные споры.
Если посмотреть на эти дебаты со стороны, то все-таки основным вопросом и основной претензией критиков к этому закону является то, что, по их словам, этот закон направлен против ислама. Этот аргумент можно слышать из уст практически всех критиков, и что, дескать, выступление против ислама – это нехорошо для Соединенных Штатов, это идет против американских традиций. У вас другой взгляд, профессор?
Даже если понятие или слово «ислам» в документе не употребляется, и даже если речь вообще не шла бы об исламе, в этом документе выделены несколько стран, хотя они не названы. И хотя эти страны, может быть, даже уже не существуют, Сирия распалась, Ирак распался, Сомали распалась, Судан распался, Ливия распалась, но тем не менее выделены несколько стран с отсылкой на предыдущие документы президента Обамы. Так вот, с точки зрения юриспруденции, этот закон уязвим уже даже не из-за ислама, а из-за того, что выделение групп людей по признаку страны происхождения, многие будут говорить, что это незаконно или неконституционно. То есть юридическая сторона такого закона, она очень уязвима. И даже если бы всего этого не было, и даже если бы там употреблялся бы ислам, все что угодно, я считаю, что на него напали бы по чисто идеологическим причинам. Потому что главный вопрос, это главный вопрос, который ставил Джордж Вашингтон, и Томас Джефферсон, и Джеймс Мэдисон, это вопрос о том, принимает ли Америка людей, которые враждебно относятся к американской цивилизации. И это прямым текстом говорят отцы-основатели. И они отвечают, что Америка их не должна и не обязана принимать. С этим есть идеологические несогласия со стороны либеральной, левой, какой угодно. Вот где идет сейчас идеологическое противостояние.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Доктрина президента Трампа». Что не разглядели критики в указе президента Трампа о приостановлении въезда в США граждан нескольких стран? Может ли этот указ представлять собой основу доктрины противостояния радикализму? В передаче участвуют Арч Паддингтон, Михаил Бернштам и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, как вы относитесь к важному аргументу критиков указа Трампа об эмиграции, который называют его антиисламским документом, пропагандистским подарком террористам, искрой, которая вызывает антиамериканские настроения? Ведь эти самые настроения и пытался загасить предыдущий президент США.
Я считаю, что это совершенно необоснованное обвинение. Этот закон не направлен против ислама, он не направлен против религии. Он направлен против идеологии. Направлен ли он против идеологии джихадизма? Да, безусловно. И очень принципиально, чтобы не было такой путаницы, отделить понятие идеологии, в данном случае джихадизма, от понятий религии ислама. И для этого нам в первую очередь надо понять, с чем мы имеем дело, и договориться в первую очередь о названии этой идеологии. Я ее назвал джихадизмом, другие ее называют по-другому. Мы должны, во-первых, договориться о ее названии. Во-вторых, мы должны отделить ее от религии, но при этом не отрицая роль ислама и роль мусульманства как одну из ее формирующих и составляющих частей. Люди нашего возраста должны были изучать работу Ленина, которая называлась «Три источника, три составные части марксизма». И одной из этих составных частей у Ленина является социализм. Но это не значит, что мы когда-либо отождествляли коммунизм и социализм. Мы боролись именно против коммунизма. Западноевропейские социалистические страны были нашими союзниками в борьбе против коммунизма. Они были членами НАТО. И поэтому признание того, что ислам или мусульманство является одной из составляющих и формирующих частей идеологии джихадизма, совершенно не означает, что мы не можем быть в союзе с большинством мусульман, которые такие же противники этого джихадизма, и мы не можем вместе с мусульманами бороться против этой идеологии.
Профессор Бернштам, с вашей точки зрения, можем ли мы действительно разглядеть вот за этим шагом президента Трампа наметки нового идеологического противостояния? И что критики действий Трампа действительно что-то не замечают за этой поверхностным содержанием?
Абсолютно. Мы не только это можем видеть, это текстуально. Почему я вспомнил Томаса Джефферсона, Джорджа Вашингтона, Джеймса Мэдисона? Потому что бросается в глаза как бы словесное цитатное совпадение. Самый главный параграф этого указа, мне кажется, это последний параграф первой части. Первая часть называется «Цель этого указа». И последний параграф как раз полностью снимает вообще вопрос о религии. Если раньше говорилось, что вот эта вот идеологическая война, или, как говорили, столкновение цивилизаций, следуя теории Самуэла Хантингтона, что это как бы происходит на религиозной основе, что вот традиционная христианская цивилизация каким-то образом сталкивается с традиционной исламской или мусульманской цивилизацией, этот указ полностью это снимает. Он переводит идеологическую войну и противостояние цивилизаций, снимает вопрос религии и переводит его на уровень политической культуры. В указе сказано очень четко, какую систему политической идеологии Америка не приемлет и людей, разделяющих эту идеологию, в Америку пускать не будут. И там описываются черты, я бы сказал, людоедской идеологии. Там сказано в указе, я цитирую, что не будут пускать в эту страну никого, кто имеет враждебное отношение к основополагающим принципам американской системы. Соединенные Штаты не могут и им не следует принимать тех, которые не поддерживают Конституцию или которые попытаются навязать насильственные идеологии сверхамериканских законов. В дополнение к этому, Соединенные Штаты им не следует принимать никого, кто вступает в действие расовой дискриминации, религиозной дискриминации, любые действия, которые связаны с ненавистью между группами людей, включая, и очень четко здесь я продолжаю цитату, включая такие явления исторической культуры, неприемлемые для Америки, как так называемые убийства чести и другие формы насилия против женщин или преследование тех, кто практикует религию, отличающуюся от их собственной. Выражена вся программа американской цивилизации, и сказано, что люди, которые по своей политической идеологии враждебны этим принципам, их не следует пускать в Соединенные Штаты. Так вот, это вот дословно говорил Джордж Вашингтон, это говорил Джеймс Мэдисон, я его могу процитировать, это говорил Томас Джефферсон, и это установка Американской Республики от ее основания. Вашингтон это говорил еще до того, даже как он стал президентом. Еще до объявления Соединенных Штатов к нему обратился представитель голландских диссидентов, которые хотели приехать, религиозное меньшинство, и Вашингтон ему пишет: «Не надо скрывать, что именно знание того, что мы знаем, общие характеристики вашей группы людей, это и является принципиальной причиной для того, чтобы рассмотреть их приезд, потому что они будут ценным добавлением к нашим новорожденным поселениям». Мэдисон пишет: «Несомненно, вполне желательно, что мы должны дать как можно больше стимулов именно для достойной части человечества, чтобы они приехали и поселились среди нас, и чтобы они соединили свою судьбу в общей судьбе вместе с нами. Почему это желательно? Не для того, чтобы увеличить число каталога людей, нет, сэр, а для того, чтобы увеличить богатство и силу нашей цивилизации».
Профессор, неожиданно, конечно, видеть нынешнего президента США в роли наследника Вашингтона и Мэдисона, но, объективно говоря, не наивно ли рассчитывать на то, что консульские работники смогут отделить поклонников от замаскировавшихся врагов Соединенных Штатов?
Все очень просто. После Второй мировой войны уже были прецеденты. И эти прецеденты связаны с свободной миграционной политикой, которая существовала в начале 20 века, когда в Америку въехали очень многие враждебные Америке анархисты из Восточной Европы, из бывшей Российской империи, устраивали акты терроризма, потом их депортировали. Так вот, после Второй мировой войны очень четко было просеивание, коммунистов не пускали. Пока они не докажут, что они больше не являются коммунистами, в индивидуальном порядке коммунистов не пускали, нацистов не пускали или делали исключения для выдающихся ученых, а потом очень многих депортировали, как Вернер фон Браун, хотя они создали американскую космическую программу, был именно идеологический отбор. Вот что очень важно. Если разделение происходит по идеологическому принципу, людоедов не пускать, и всех, кто придерживается людоедских принципов общежития, не пускать, и очень много есть групп, которые разделяют человеконенавистнические идеологии, их не пускать, то тогда все очень четко. И здесь как раз прописаны определенные культурные черты, то есть это своего рода идеологический манифест. И это очень ценно.
Юрий Ермогаев, наш собеседник, видит в указе Дональда Трампа об иммиграции важное идеологическое заявление новой администрации. Согласен с этим?
Я согласен с Михаилом, что все эти идеи присутствуют в этом документе, только они там спрятаны и рассеяны среди очень многих технических и юридических деталей. Мне бы хотелось увидеть этот манифест, независимо от всех этих юридических мелочей, сформулированным четко и ясно, и коротко, и на уровне президента. И это необходимо. И необходимо сказать о разделении идеологии и религии. Это должна быть речь президента, это должен быть какой-то отдельный важный документ. Он совершенно необходим. Это вызовет ярость, безусловно, со стороны всех оппонентов Трампа и многих других людей. Но это нормально. Я хочу сказать все-таки еще одну очень важную вещь. Критически очень относясь скорее к форме, чем к содержанию многих вещей, которые делает Трамп, я хочу сказать, что мы должны все его действия все-таки рассматривать в контексте нашей страны, в том наследии, которое он принял от предыдущих администраций. Трамп был выбран для того, чтобы очистить Авгиевы конюшни. Он этакий Геракл, совершающий порой очень безрассудные поступки, необузданные поступки, как это делал именно Геракл. Конечно, лучше бы было, если бы у нас, может быть, был другой древнегреческий герой, такой как Тесей, друг Геракла, который был более разумным, уравновешенным и таким мудрым правителем Афин, установившим там демократию. Но мы имеем Геракла Трампа со всем этим. Но мандат был ему дан именно очистить и изменить ситуацию. И в программе, в частности, с беженцами, есть несколько фундаментальных вещей, которые изменить совершенно необходимо. Первое. Мы потеряли контроль над тем, кого мы впускаем в нашу страну. И это происходит в Америке, это еще в более явной степени происходит в Европе. И первое, что мы должны, это полностью восстановить контроль. И я полностью согласен с Михаилом, что это наше право и наша привилегия нашего правительства решать, кого мы хотим, кого мы не хотим впускать в эту страну. И вся демагогия по поводу того, что якобы американская конституция заставляет нас впускать кого угодно, это полная чепуха. Конституция на это вообще не распространяется. И отбор людей по идеологическому принципу совершенно законен и необходим. Второе, мы должны пересмотреть критерии и цели программы политических беженцев. И левые довели ее до абсурда. Они фактически начали ее превращать в программу международного велфера. Пускать всех, кому в Америке нравится жить больше, чем в их странах. Это не была изначальная цель, и это не должно быть задачей этой программы.
Но, Юрий, это все-таки преувеличение. В Америку въезжают далеко не все, кто хочет.
Если вы прочтете текст определения беженца, он определен именно как беженец от политических преследований. Обама довел это уже до абсурда в своей последней, по-моему, даже речи, или предпоследней, где он ввел понятие «climate refugee», где он ввел понятие «беженца от климата». И вот это вот безумное растяжение этой программы, оно делает, во-первых, ее нереалистичной, во-вторых, просто неправильной. И третье, что связано со вторым пунктом, эта программа, на мой взгляд, слишком жирная. Совершенно нет необходимости предоставлять такие большие финансовые блага людям, приехавшим по этой программе. Давайте помнить, что мы спасаем людей от смерти и ареста, а не привозим их сюда для того, чтобы обеспечить им за счет государства долгое благополучное существование. Вот эти три вещи должны быть исправлены. И это все нам осталось в наследство от Обамы. Это то, от чего сейчас трещит Европа, которой тоже необходимо сделать радикальное исправление этих программ. Это должна быть часть политики нашей национальной безопасности.
Профессор Бернштам. Очень соблазнительно в этом контексте вспомнить, как ополчились в свое время на Рональда Рейгана многие, в том числе и в Соединенных Штатах, когда он заклеймил Советский Союз как империю зла. Корректная это с вашей точки зрения параллель?
Это продолжение той же самой традиции. Рейган сделал очень важное развлечение, что борьба Соединенных Штатов и Запада идет не против народов Восточной Европы, не против народов Советского Союза и не против русского народа. Борьба идет против коммунистического режима и античеловеческой коммунистической идеологии. И это именно идеологическая война. Есть мирное сосуществование государств с разными политическими режимами, но при этом идет идеологическая война, и не только Рейган говорил об империи зла, он в параллельной речи еще раз произнес очень важную фразу, что коммунизм будет выброшен на свалку истории. То есть это именно цивилизационная борьба за будущее человечества переведена на уровень идеологической войны. То же самое в несколько грубоватой форме делает этот указ.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Доктрина президента Трампа». Что не разглядели критики в указе президента Трампа о приостановлении въезда в США граждан нескольких стран? Может ли этот указ представлять собой основу доктрины противостояния радикализму? Что позаимствовал Дональд Трамп у Джеймса Мэдисона? В передаче принимали участие Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института, и Юрий Ерымагай, правозащитник. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.